эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что вы нас можете слышать на средних волнах на частоте 549 кГц каждый будний день в 8.35 и 13.10. Если вы находитесь на Крымском полуострове, в 7.35 и 12.10 на материковой части Украины. На частоте 105.9 FM вы можете слышать нас круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины могут дозвониться к нам в эфир по номеру 044-490-2905. Также напомню, что вы можете комментировать трансляции наших эфиров в сети Facebook и на YouTube. Конструктивные комментарии мы обязательно зачитаем в студии. Поехали.
Тема дня.
Итак, сегодня мы оттолкнемся от слов бывшего премьер-министра Крыма Анатолия Могилева. Он об этом сказал в Оболонском суде во время слушания дела, да, по обвинению Виктора Януковича. Могилев сказал, что Киеву следовало начинать антитеррористическую операцию в Крыму. Высказывание это довольно любопытное, так как этот же генерал-полковник милиции, стоя рядом с захваченным российскими военными зданием крымского парламента, в конце февраля 2014 года говорил о том, что штурмовать здание не нужно, нужно вести переговоры. Ну и вообще все не так плохо было, по его словам, просто там собирают президиум, чтобы он составил повестку для предстоящей сессии. Почему Киев во время российской аннексии полуострова не начал военную операцию в Крыму? Что происходило в Крыму до того, как началось вторжение российских войск и во время? И как продвигается в общем следствие по делу о госизмене бывшего президента Украины Виктора Януковича? Об этом всем поговорим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Во время российской оккупации Крыма необходимо было введение войск или организация антитеррористической операции на полуострове. Такое мнение высказал бывший премьер Крыма Анатолий Могилев на заседании суда по делу Виктора Януковича.
Никакой адекватной реакции в Крыму так и не получили со стороны Киева. Нет кого. Я на протяжении 10-11 года был сам членом РНБО. Я представляю, где-то как там принимается решение, поэтому без сомнения должно было приниматься решение соответствующее по проведению там каких-то мероприятий, направленных на ликвидацию этих событий.
Кроме того, Могилев отметил, когда в феврале 2014-го в Крым приезжали нынешний министр внутренних дел Арсен Аваков и экс-глава службы безопасности Украины Валентин Наливайченко, то они не стремились пообщаться с представителями крымских властей.
Со мной из них никто не связывался и с кем-либо из крымских властей они вообще не разговаривали. Более того, когда я вот читал уже потом протокол заседания РНБО, я так полагаю, ну так по логике вообще-то РНБО, надо было на него пригласить кого-то из соседей Крыма. Меня. Для этого нет. Реакции из Киева не было вообще никакой.
Также показания на суде дал председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Он высказал свое мнение о том, кто виновен в аннексии Крыма.
Если використовувати это слово «здали», то «здали» все, кто мав зобов'язання не дати розвиватися таким подіям. Здала міжнародна система, тобто всі країни, які входять в ті чи інші міжнародні організації, які мають цим опікуватися, починаючи з ООН, та і завершуючи Україну, якщо використовувати термін «здали».
Председатель Верховної Ради Андрій Порубій в Оболонському районному суді Києва свідетельствував, план захвату Криму готувався давно.
Вже з 12-го року, наголошую, 12-го року, на території України, особливо в південних східних областях, формувалася мережа контрольованих російськими спецслужбами організацій, які під виглядом реконструктури насправді готували кадри і мали детальний план захоплення місцевих адміністрацій, захоплення місцевих органів влади і, відповідно, підготовки до ведення російських військ.
Виктору Януковичу предъявлены обвинения в госизмене, пособничестве и введении войны и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которое повлекло гибель людей. По этим статьям бывшему президенту страны грозит до 15 лет заключения. Янукович обвинения отвергает.
Крым в центре внимания.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, контакты студии 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, звоните на этот номер. Звонки бесплатные, анонимность в случае необходимости мы вам гарантируем. Если вы на материковой части Украины, звоните нам на номер 044 490 2905. Я приветствую в нашем эфире Александру Дворецкую, крымскую правозащитницу, соосновательницу гражданской инициативы Крым-СОС. Александра, здравствуйте. Итак, вы занимались активистской деятельностью в Крыму, вот как раз, да, в том числе вот в этот период времени перед началом оккупации Крымского полуострова. Дело в том, что Крымская организация партии регионов, которую Анатолий Могилев возглавлял с конца 2011 года, в это время вела довольно-таки бурную деятельность в Крыму. Расскажите о ней, не могла ли она в каком-то смысле, да, облегчить для Российской Федерации оккупацию Крымского полуострова?
Доброе утро. Действительно, все, что происходило в период уже до Евромайдана и в период Евромайдана в Крыму, оно подогревало немножко общество для того, чтобы иметь какое-то негативное отношение к событиям, которые происходили в Киеве. Негативное отношение к активистам, которые выходили на улицы. И здесь можно приводить много примеров. Это и действия таких организаций, пророссийских организаций, как Народно-освободительное движение. И я очень сильно обращаю на это внимание, поскольку правоохранительные органы в Крыму не реагировали на заявления, когда представители этой организации нападали на разные выставки, акции, приходили на пресс-конференции, которые срывали. Была вторая часть, такая более формализованная, более близка к правительству, так называемое правительство, молодежное правительство Крыма, которое потом выросло и стало лицами движения «Стоп Майдан», которые выступали против активистов Майдана, собирая и деньги, и там развешивая различные листовки в отношении активистов Евромайдана по городу. Ну и, в общем, такая истерия, она нагнеталась, собственно, когда выходили такие контракции в отношении активистов Майдана. Также были разные истории, когда пытались использовать и футбольный клуб как оппонента для активистов.
Но это только в агитационной плоскости происходило, либо были такие моменты, да, по которым мы можем понять, что что-то готовилось, да, какие-то события готовились, в том числе и со штаба, который находился на улице Шполянской в Симферополе. Я имею в виду мобилизацию. Мобилизацию людей, определенных слоев населения, да, сначала это были эшелоны, которые ехали в Киев для того, чтобы противостоять Евромайдану. Что, по вашим наблюдениям, дальше с этими людьми было? Принимали ли они участие вот уже в событиях весны 2014 года?
Мне кажется, что были разные довольно группы, которые противостояли. Были, например, группы, спортивные клубы, в которых там систематически русское единство, финансируя которые, там борцов и так далее, финансировали для того, чтобы вроде как поддерживая спорт. Но потом именно эти люди из каких-то спортивных клубов, которые проходили не только там, на соревнованиях там, подготовку спортивную, но и какую-то идеологическую обработку, они стали основой для тех людей, которые ездили на антимайдан и в Киев, и потом для самообороны, так называемой крымской самообороны. Хотя я могу сказать, что многие люди, которые называли себя крымской самообороной, для меня были неизвестны, и я не уверена, что они были крымчанами.
Незадолго до вот событий, которые мы обсуждаем, Анатолий Могилев собирал у себя совещание крымских силовиков, там были глава крымской СБУ и глава крымской милиции, было это совещание посвящено безопасности общественной на полуострове, и тогда главной угрозой назвали ультрасов, представители движения «Ультрас» Симферопольской Таврии. Да? В этот момент они были известны тем, что они выходили на защиту участников крымского Евромайдана, Ирана от агрессивных представителей русского единства и движения НОТ российского. Действительно ли видели угрозу в действиях ультрас? Это была какая-то целенаправленная политика, либо это было непонимание ситуации в Крыму, по вашему мнению?
Серьезной угрозы вообще не было, потому что в то время, о котором мы говорим, никакого СБУ уже не существовало. Это были сотрудники ФСБ, которые сидели в СБУ. А просто само фанатское движение, оно довольно солидарно выступило в поддержку Евромайдана. Фанатское движение в разных городах Украины. И именно в этом была его сила, поскольку это такие люди, которые там имеют организацию, какую-то структуру. Такие ребята очень смелые, чаще всего закаленные в каких-нибудь там футбольных субкультурных вещах. И очень раздражало, мне кажется, партию регионов, что на период Евромайдана любой клуб в любом городе, они, в общем-то, фанаты футбольных клубов выступили в поддержку Евромайдана. И было такое ощущение солидарности. Я даже помню в период Майдана такую карту большую, где были красными точками обозначены, где захвачены областные администрации, и обозначены, где футбольные фанаты вышли в поддержку Евромайдана. И выглядело так, что вся Украина абсолютно поддерживает Евромайдан. И, наверное, это очень ломало эту как бы пропаганду, которую пытались навязать, что вот никто в Крыму не поддерживает, потому что действительно были много и активистов, и фанов, и каких-то бизнесов, которые поддерживал эти события.
У нас есть звонок от радиослушателя. Давайте послушаем. Возможно, есть вопрос к вам, Александра. Здравствуйте, вы в эфире, говорите.
Здравствуйте. Вы знаете, что сейчас вот рассуждают, что было. У нас здесь было очень в то время было очень напряженное состояние. У нас здесь мог произойти этнический, мы были настроены так, что боялись, все люди боялись. При этом были такие настроения, что некоторые татары, что говорили, вот мы придем, мы вам там дадим, мы вам покажем.
Подождите, а вы нам из Крыма звоните? Вы нам из Крыма звоните, да, правильно?
Все очень напуганы были, поэтому проголосовали за Россию.
Я понимаю, вы нам из Крыма звоните. Скажите, откуда у вас была такая информация, что может быть какой-то этнический конфликт? Какие каналы вы смотрели на тот момент?
У нас в самом поселке друг на друга кидались уже тогда.
В поселке? А в каком поселке, если не секрет?
И в Гвардейском тоже было самое. Даже на похороны ходили, вот там соседи у меня на похороны ходили, и то друг на друга смотрели волком.
Ну, это, наверное, уже следствие, да, того, что мнения разделились, да. Хорошо, спасибо за ваш звонок. Я напоминаю, что с нами на связи Александра Дворецкая. Александра, ваш комментарий по поводу звонка от нашего слушателя.
На самом деле, мое личное мнение, я же была в тех же событиях в то же время, в том же месте. Я сама крымчанка и переживала это. Мне кажется, что здесь, конечно, очень хорошо работала и пропаганда, и как, в общем-то, и перед депортацией в 1944 году очень сильно навязывали какое-то мнение о том, что вот если бы не эти события, то там, я не знаю, не спаслись бы. Хотя на самом деле вся история Крыма, история независимости показывает о том, что жители намного мудрее политиков и в состоянии находить какие-то адекватные решения. Если смотреть на конфликты, которые связаны в том числе с крымско-татарами, с крымско-татарскими движениями, то в основном конфликты связаны с пророссийскими активистами либо с представителями силовых структур. Но конфликтов непосредственно с местным населением мы, наверное, с вами не вспомним. Если они не активно организованы в казачество, которое, в общем-то, очень сильно руководились из России, если мы не связываем это с какими-то действиями отдельных правоохранителей, которые превышали, например, как было на Балаклавской или как-то там на Ай-Петре и так далее. То есть, поэтому я думаю, что здесь больше играла роль не реальная ситуация, а именно нагнетение ситуации, потому что я помню, что когда я в марте сидела в Симферополе, то реально встречала людей, которые считали, что действительно едут там автобусы с правым сектором, что вот уже они действительно есть, и меня удивляло, что эти люди, ну, как-то как-то верят, откуда-то получают эту информацию, даже не из телевизора, а там от друзей, знакомых, но на самом деле не могут точно сказать, кто им эту информацию предоставил.
Спасибо. Напоминаю, что с нами на связи была Александра Дворецкая, крымская правозащитница, соосновательница гражданской инициативы «Крым-СОС». Продолжаем эфир. Журналисты «Крым-Реалии» связались с бывшим главой Совета министров Автономной Республики Крым Анатолием Могилевым. Мы попросили его прокомментировать его слова в ответ. Он предложил использовать для программы его показания в суде. Там Могилев заявил, что Совет национальной безопасности и обороны должен был начать антитеррористическую операцию в Крыму или ввести военное положение во время аннексии полуострова России. Могилев заявляет, что никакой реакции от Киева на аннексию тогда не последовало. Давайте послушаем и продолжим разговор.
Точка зрения.
Никакой адекватной реакции в Крыму так и не получили со стороны Киева. Нет, нет кого. Я на протяжении 2010-2011 года был сам членом РНБО. Я представляю себе, как там принимается решение. Поэтому, без сомнения, должно было приниматься решение соответствующее о проведении там каких-то мероприятий, направленных на ликвидацию этих событий. То есть на проведение либо АТО, либо ведение военного положения.
На тот момент, когда вы были в Крыму, какие-либо признаки проведения подобных мероприятий были? Видели вы в виде антитеррористических действий? То есть со стороны Киева в тот момент, когда вы находились в Крыму, вы увидели реакцию на события, на защиту Крыма, на защиту целостности?
Нет, никаких событий не увидел. Более того, когда в Крым приезжали вот Наливайченко и Аватов, то со мной никто не связывался и с кем-либо из крымских властей они вообще не разговаривали. Более того, когда я вот читал уже потом протокол заседания РНБО, я так полагаю, ну так по логике вообще-то РНБО, надо было на него пригласить кого-то из жителей Крыма. Ну, точно, меня, во всяком случае. Я мог бы более детально рассказать тех событий, которые в Крым происходили. Этого не было. Реакции из Киева не было вообще никакой.
Точка зрения.
Вот это были слова бывшего главы Совмина Крыма Анатолия Могилева. Он говорит о том, что Киеву стоило бы начать антитеррористическую операцию сразу после захвата административных зданий в крымской столице. Но я снова напомню, что в 2014-м, непосредственно после того, как это случилось, Анатолий Могилев говорил немного другие вещи. В частности, о том, что необходимо вести переговоры и ничего страшного не происходит в здании крымского парламента. Там собирают президиум для того, чтобы он составил повестку предстоящей сессии. Я передаю слово Андрею Сенченко, политику, бывшему вице-премьер-министру Крыма, председателю правозащитной организации «Сила права». Андрей Веленович, здравствуйте. Итак, что вы можете сказать относительно показаний Анатолия Могилева, которые он дал в суде?
Ну, во-первых, я хотел бы сказать, чтобы правильно оценивали наши слушатели. Я 20 лет назад был последний раз вице-премьером правительства Крыма. Вы так представляете, как будто я чуть ли не с Могилевым работал.
Ну, у вас список довольно долгий, да, можно все перечислять.
Да, просто еще раз, в 97-м году я покинул крымское правительство. Так вот, Могилев действительно достаточно серьезно изменил свою точку зрения, потому что 26 февраля 2014 года я был в Крыму, это было как раз в день митинга, в котором я принимал участие под Верховной Радой Крыма, когда нам удалось вместе с Рифатом Чубаровым не допустить незаконного проведения сессии. И это было накануне захвата административных зданий. Надо сказать, что сразу после моего прилета я встретился именно с Могилевым сначала. И от него я не слышал каких-то вещей, связанных с тем, что, в частности, там, в Симферополе уже были нелегальные определенные штабы, созданные Российской Федерацией, и в этих штабах уже концентрировались там бывшие и действующие военнослужащие высокого ранга российские. Но мы уже знаем из прессы о том, что там и замкомандующего военно-морских сил Украины прибывал и там проводил разные консультации. Так вот, Могилев, который был премьер-министром Крыма, не мог об этом не знать, потому что я знаю, что, ну, по крайней мере, так сказать, в период правления партии регионов председатель Совета министров Крыма имел полномочия для того, чтобы собирать силовиков регулярно у себя на совещаниях. То есть они были приучены докладывать. И милиция, и СБУ, и так далее. Вот, а поэтому ожидать, что с учетом его, так сказать, опыта работы министром внутренних дел, он ничего этого не знал, не приходится. Но тогда он об этом не говорил. То есть каких-то, на его взгляд, признаков для, ну, скажем так, энергичных действий Киева, по крайней мере, 26-го не было. Теперь в отношении 27-го числа, когда, собственно говоря, произошел захват административных зданий. Ну вот, я хорошо помню интервью после этого Могилева, и мы с ним несколько раз в Киеве еще разговаривали. И он говорит, что да, я там проходил и задавал вопрос, я вижу, что это, так сказать, ну, вот, пытался зайти в здание Совмина, что это профессиональные военные. На самом деле, ну, Могилев же не учитель физкультуры, да, в прошлом, то есть он имел опыт для того, чтобы это оценить. И тогда была одна оценка, сейчас совершенно иная. О чем это говорит для меня? Я тоже был свидетелем на процессе Януковича. Больше 4 часов давал показания. И я берусь утверждать, что то, что происходит сейчас, это очень мощная пропагандистская кампания Кремля, которую Кремль проводит, используя публичный процесс против Януковича. Уже прошло больше 30 заседаний, которые демонстрируются по каналам телевидения на всю страну. И Москва, в том числе усилиями адвокатов, в том числе усилиями отдельных свидетелей, которые находятся в какой-то взаимосвязи, исходя из там, своей прошлой жизни, а может быть и нынешних отношений. Москва проводит вот такую очень мощную кампанию по компостированию, извините, мозгов украинским гражданам. Потому что адвокаты в процессе уже давным-давно вышли за пределы своих, ну, как бы, адвокатских обязанностей по защите. Они постоянно, практически ежеминутно формулируют ложные посылы. Ну, например, судом установлено о том, что там беркутовцев несчастных расстреливали майдановцы, вооруженные до зубов, да? Или под Корсунь Шевченковском майдановцы расправились там с колонной автобусов и так далее. Это ложные посылы. Никакими судами это не установлено. То, что да, в стране происходило, и, к сожалению, и все годы украинской независимости, и в Советском Союзе на территории Украины тоже происходили преступления. Но это все подвязывается под определенную пропагандистскую задачу. И, ну вот, к сожалению, Могилев тоже подтянулся, так сказать, вот в этот клуб, который хором пытается, так сказать, создать у граждан нашей страны абсолютно ложное впечатление о том, что происходило.
Да, его высказывания сейчас широко цитируются, вместе с тем достоверность этих высказываний вызывает множество вопросов. Но вот у нас буквально 1,5 минуты осталось до завершения эфира. По вашему мнению, как должен был действовать глава крымского правительства, когда началась оккупация Крымского полуострова, и однажды утром он обнаружил, что его рабочее место занято военными без опознавательных знаков, да, но тогда множество уже признаков было того, что это российские военные.
Ну, я не берусь утверждать, что центром борьбы с оккупантами должно было стать крымское правительство. Понятно, у него не совсем иные, не совсем такие полномочия. Но, по крайней мере, адекватное информирование по всем каналам должно было произойти. Возможности для этого были. Но вот я читал показания, что якобы там он звонил то ли мне, то ли Пашинскому, не знаю про Пашинского, мне он точно 27-го не звонил, а 26-го мы с ним встречались, и я уже об этом сказал. В принципе, Могилев имел силы и инерцию определенную служебного авторитета для того, чтобы перенести свой рабочий кабинет, допустим, в кабинет начальника главного управления внутренних, Министерства внутренних дел Украины в Крыму, и оттуда уже начинать взаимодействовать с Киевом для того, чтобы решать эту задачу. Но я помню его, скажем, поведение вот 26-го. То есть он уже себя считал ушедшим или полуушедшим, уходящим с этого поста. Но это в силу того, что в Крыму сложилось тяжелейшее взаимоотношение между местной этой так называемой элитой и донецкими. По сути дела, так сказать, вот ближе к Майдану и к бегству Януковича просто было понятно, что они своим грабежом донецкие уже достали всех там.
Спасибо. Напоминаю, что с нами на связи был Андрей Сенченко, политик, председатель правозащитной организации «Сила права». Это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин. У микрофона продолжим через несколько минут.